Так это проснулся от крика Никиты. «Ксюша, я здесь!» Подскочив, оглянулся. Сухов сидел, упираясь руками в ложе и глядя перед собой ничего не видящими глазами. Потом с силой ударил кулаком в пол, поднялся и вышел. Толя, понимающе кивнул сам себе, потянулся, вспомнил, где они находятся, и тоже встал. Выглянув из пещеры, он увидел Сухова, стоящим на берегу озера. Не выдав чувств, подошел и стал умываться. Это был уже третий хрон, который они посетили в поисках живого Жругра с момента прощания с магами в доме князя Мстиши. Все три планеты были практически безлюдны, то есть цивилизации на них после битвы прекратили существование, и все три представляли собой свалки послевоенного мусора, частично или полностью заплывшие почвой или горными новообразованиями. Ничего годного к повторному применению на них не осталось. Толя вспомнил прощание с магами, и на сердце потеплело. Друзья остались далеко, но не приходилось сомневаться, что они в любой момент придут на помощь. Еще в доме князя Мстиша торжественно дал Никите роту. Клятву братания, которые присоединились Вэвэтэотль и Зулкифл. А Такэда, расчувствовавшись, пообещал отдать жизнь за каждого отдельно и за всех вместе. Конечно, процесс братания здорово походил на описанную стариком Дюма клятву мушкетеров. Один за всех, все за одного. Однако это сходство ничуть не умаляло значения свершившегося. Толя вытащил из кармашка ножен длинный нож с красивой резной рукоятью. Полюбовался и спрятал. Нож назывался «Засапожник» и подарил его Мстиша, предупредив, что нож заговорен и способен рубить металл. Но еще лучший подарок сделал Зулкифл. Помог Никите овладеть скрэмблером, способом выхода в Эйдос, не поддающимся пси-пеленгованию и прослушиванию. Правда, Сухова это не сильно обрадовало. Способа освободить Ксению не знал и Зулкифл, маг, который мог бы бросить вызов любому из великих икв. «О чем задумался?» — спросил, наконец, Такэда, оглядев их стоянку. Озеро находилось в кольце живописных скал, зарослей колючек, шерстяного кустарника, отгораживающего пляж с крупным белым песком от скалы с пещерой, где они спали. Небо здесь днем было дымчато-бесцветным, а ночью темно-серым, беззвездным. Толстая шуба атмосферы не пропускала их лучей на поверхность планеты. «О-о-о-о-о!» — заорал вдруг Такэда. Сухов вздрогнул, вырванный из состояния созерцания. «Ты чего?» «А ничего», — спокойно ответил Толя. «Горло тренирую по утрам». «Так куда мы сейчас направляемся?» «Завтракать мы направляемся. Будешь еще кричать, заколдую в...» Сухов подумал. «Врака!» Такэда зашипел, попятился, кланяясь. В речи его прорезался знаменитый японский акцент.
«Спасибо, господина, однако лучше не надо!»
Никита фыркнул, примерился щелкнуть Толю в лоб, не попал и полез в бой. Тренировка закончилась купанием в озере, воды которого для питья не годились из-за большого содержания солей и окислов тяжелых металлов. Позавтракали остатками продуктового пайка, которым их снабдила Лада. Жена Мстиши готова была отдать искательцам обранку, но, во-первых, земляне вряд ли овладели бы искусством приготовления яств в короткие сроки, а, во-вторых, свойства скатерти, магического кухонного комбайна, упакованного в скатерть с помощью субмолекулярного сжатия, едва ли сохранились бы в иных вселенных с другими законами. «А теперь», — твердо сказал Сухов, больше для себя, чем для Толи, «мне предстоит путь за предел». «Выход в Эйдос», — понял Такэда, не без внутреннего трепета, не показав, однако, что ему не по себе. Помочь другу в случае осложнений он бы не смог. Они вышли из пещеры, прихватив снаряжение, и устроились на берегу озера, в россыпи валунов, скрывающих их от нескромного взгляда, если бы таковой объявился. Никита уселся в позе синсакан, сосредоточился и уже через минуту ушел, представив себя огромной космической пустотой, без свойств, протяженности, времени и координат. А когда скрэмблер заработал, выйти в ментальное поле пространства, информационно-энергетических связей и мыследействия было уже несложно. Такэда наблюдал за переходом паранорма в состояние потока приема информации со смешанным чувством зависти и тревоги. Он уже не говорил себе, как раньше, что Насколько все было бы проще, окажись в положении Никиты он сам, однако от зависти избавиться не мог. Вокруг Никиты заискрились голубые ниточки, паутинки, собираясь в голубоватую сеточку свечения. Он побледнел, стал полупрозрачным, словно из расплавленного стекла. Но на этом эффекты перехода не закончились. Их спектр был явно богаче предыдущих. Воздух вокруг мага как бы загустел и завибрировал. Почва под ногами стала заметно вздрагивать, будто пласт желе, а озеро внезапно застыло. Замерзло. И на льду невидимый резец почти мгновенным росчерком вырезал портрет Ксении. Затем лед растаял вместе с портретом, зато на месте Сухова возник столб темноты, похожий на скрученный дымный смерч, ушел в небо. По окрестностям озера прокатился обманчиво мягкий раскат грома, от которого желе берега под ногами закачалось сильней. Столб тьмы исчез, Сухов по-прежнему сидел на том же месте и в той же позе, но уже светился весь. Он как бы состоял из голубовато-сиреневого переливчатого свечения, изредка сбрасывая расширявшиеся и тускнеющие волны света, повторявшие контуры его тела. И, наконец, Такеди, который наблюдал за происходящим, затаив дыхание, показалось, что Никита мгновенным скачком превратился в гиганта, размерами превосходящего планету, наделенного невообразимой мощью и властью. Удар по психике был сравним с физическим ударом по голове, от которого Такеда улетел в нокдаун, но Демарфант защитил его и от этой дружественной оплеухи Никиты. Когда Толя пришел в себя, Никита был уже самим собой, обыкновенным человеком с гримасой раздумья на челе. «Изыди, сатана!» — слабым голосом проговорил Такеда, отмахиваясь рукой. «Ты это ты или обман чувств?»
«Я Бахди, посланник богов!» — гордо изрек Никита, но не выдержал и засмеялся. «А ты старый больной инженер!»
«Ладно, ладно, Махди!» — посерьезнев сдвинул брови Толя. «Хорошо то, что хорошо кончается. На этот раз ты никого не встретил?»
«Встретил», — кивнул Никита, не меняя задумчивого выражения лица. «Они все там. Пасутся, как и тысячи магов всех времен и вселенных. Как известно, тень и свет равны, и в Эйдосе магов и демонов поровну. Но Зулкифл был прав. Можно пить бессмертие Эйдоса тихо, не поднимая брызг и волн».
«И что ты вызнал?» Сухов потянулся к дипломату Транскофа, который обречен был таскать Толя, достал из него варзуни. Меч Толя носил на поясе, как и сам Никита.
«Я вызнал, что существует ряд энергий, неощущаемых человеком».
Варзуни в руках Сухова окутался сеткой желтоватых разрядов. Эта потрескивающая шуба сползла на пальцы Никиты, подобралась к локтю, плечу, шее и через несколько мгновений окутала его всего. Такеда дернулся было к нему, но танцор не реагировал на свечение, смертельно опасное для всего живого. Там, где оно сползало с его ног на песок, начала образовываться дымящаяся впадина.
«А также и то, что ими можно управлять», — продолжал Сухов, как ни в чем не бывало. Копье в его руке засияло белым накалом и с треском превратилось в молнию, вонзившуюся ему в грудь. Тело мага заиграло перламутрово-радужными переливами, свечение сползло с него на песчаную почву слоем красивого пламени, растворив слой песка в диаметре 4 метров. Пахнуло холодом и запахом сгоревшей картофельной ботвы. «Ибо тело человеческое, как и любое другое, по сути, многодиапазонная антенна, а также пакет квантово-механических волн», — закончил Никита. Протянул Такеди перстень Эрцхаура. «Возьми на всякий случай. Мне он уже не нужен. Ты готов? Тогда идем туда, где нас никто не ждет». Транскоф послушно перенес их в темпорал, и уже через 1/4 часа посланник и его оруженосец выходили из камеры хроносдвига в один из явно неблагополучных миров веера. Такеда сразу почувствовал его тягостное давление на мозг по целому спектру внушаемых негативных эмоций, от угрюмой подавленности до скрытой угрозы. Демарфант снял большинство из них, но тяжесть на душе осталась. «Здесь зона биологического дискомфорта», — обернулся к Толе Сухов, блеснув зубами. «И даже в демарфантах нам долго не продержаться, поэтому действовать надо быстро. Может, останешься, подождешь меня тут?»
«Где мы?»
«В предбаннике ада. Этот хрон — база Гиебели. Соседствует с Гашарвой, ее хроном, и контролируется ею». Никита подождал реакции, то ли усмехнулся. «Ну, во-первых, вряд ли она ждет нас на своей базе. Во-вторых, засечь наши переходы теперь непросто. И в-третьих, мы найдем здесь то, что ищем». Такеда безмолвно шагнул из камеры хроносдвига в коридор, который вывел их наружу. Инженер оказался у подножия какого-то исполинского изваяния, судя по гигантской лоснящейся чернотой львиной лапе, из-под когтя которой они вышли. Фигуру изваяния невозможно было охватить одним взглядом. К тому же выше пояса она скрывалась в сияющей желтой дымке, окутывающей весь ландшафт и не позволяющей видеть предметы дальше 200-300 метров. Прямо перед собой Толя увидел стену какого-то сооружения, по виду из грубо обработанных буро-коричневых каменных глыб со множеством ниш и окон, напоминающего римский Колизей. Вершина сооружения и края также скрывались в дымке, мешающие определить его истинные размеры, но и так было ясно, что строили его исполины и для исполинов. Почва здесь была каменистая, цвета запекшейся крови, со множеством трещин и россыпей острых камней, напоминающих по цвету и блеску золото. Из-за дымки цвет и глубину неба оценить было невозможно. Дышать в здешнем воздухе тоже было нельзя из-за целого набора ядовитых газов и запахов. И демарфант инженера перешел на полную автономность, превратившись в скафандр. Однако ослабить пси-давление этого мира на мозг хозяина до нуля он не смог.
«Ну как,
идти можешь?» Раздался в ушах тихий пси-шепот Сухова. Такеда передернул плечами, взвесил в руке меч.
«Я пойду первым. Куда?»
Никита хмыкнул, обошел его и повернул направо, направляясь вдоль стены здания в светло-желтое зарево. Это был город. Здание, конечно, Такеда не видел, только их основания, проплывающие то слева, то справа. Но сомневаться в том, что они идут по мертвому, полуразрушенному временем городу, не приходилось. На взгляд Такеды, привыкшего опираться на здравый смысл и интуицию, тем более поразительным оказался ответ Сухова на вопрос, что это за город. Это не город. Пересечение 12-мерных компактных пространств, образующих цепочку метастабильных состояний. Некоторое время Толя шел молча, озираясь и обдумывая услышанное. Сухов покосился на друга, хорошо видя его сквозь скафандр, посочувствовал. «Что, сложно, инженер? Хочу предупредить. Мы зашли за пределы человеческих восприятий, поэтому не старайся дать название и не надейся получить объяснение, что увидишь. Ты увидишь совсем не то, что сможешь объяснить. Реакция человеческих чувств не даст адекватную картину отражения мира, особенно в зонах прямого просачивания хаоса».
«Что ж», — хладнокровно сказал Такеда, «я и не претендую на полное постижение истины. Но ты мог бы интерпретировать поступаемую визуальную информацию. У Брюсова есть такие строки. Верь в звук слов. Смысл тайн в них».
«Словами можно выразить лишь ничтожную часть вселенского поля информации. Как бы ты их ни произносил, тихо или громко».
«Самые тихие слова те, что приносят бурю. Это Заратустра Ницше».
«Я помню. Там дальше у него мысли, приходящие, как голубь, управляют миром, и это правда». Сухов понял, что Толя пытается справиться с растерянностью и потрясением, поэтому так многословен. «Договорились. Я буду говорить о том, что вижу сам». Через час они вышли на площадь города, окруженную темными громадами зданий, объемами многомерных пространств, закристаллизовавшихся в этом мире в виде знакомых человеческому глазу форм. «Где-то здесь», — заключил для себя Никита. Словно в ответ на его слова, в золотистой дымке послышался шум, и сквозь сияние медленно проявилась фигура невиданного чудовища со складчато-бугристым гипопотамьим телом и кошмарной головой, состоящей, казалось, из десятка гигантских клыкастых пастей. Ни передних, ни задних лап у него не было, так что оставалось загадкой, как оно двигалось. Увидев людей, чудовище ускорило движение, тяжеловесное, плавное и неумолимое, как
ход асфальтового катка.
Однако стоило Никите взяться за рукоять меча, оно притормозило, глухо заворчав и замотав рылом, похожим на переднюю часть шахтопроходческого комбайна с фрезами и пилами. «Барданкуй», — сказал Никита, — «один из магов, вывернутый наизнанку Гиебелью и приспособленный для защиты ее базы. Правда, если тело его при этом выдержало, то разум нет».
«Помочь ему нельзя?»
«Чем? Вывернуть назад тело можно, интеллект же вернуть нельзя. Иди, иди», — тихо обратился Сухов к могучему существу. «Может быть, мы еще вернемся за тобой?» Чудовище с ворчанием, от которого у Такеды сжалось сердце, отступило к краю площадки, исчезло в ровном сиянии тумана.
«Да», — сказал Толя.
«Вот именно», — мрачно откликнулся Никита, поднял руку. «Погоди-ка. Стражей здесь хватает. Но интересно то, что все они выполняют функцию обыкновенного замка. Что ж, я прав. Нас не ждали».
«Если есть замок, должен быть и ключ. Ты знаешь, где его искать? И где находится вход на базу?»
Сухов тронул рукоять меча в ножнах. «Ключ? Вот он. Теперь надо определить, куда его вставить. Но вход где-то здесь, рядом. Я чую».
«Вход куда?»
«На главную базу Гиебели. В принципе, все эти здания, по сути, ее лабазы, склады, по внутреннему объему не уступают, наверное, земным галактикам. Но есть и база, где игвы хранят самую мощную свою магитехнику. Киберсолдат, жругров, генераторы состояния вакуума, излучатели тьмы, хаоса. Генераторы, свертки и развертки многомерных пространств. Устройство изменения принципов и законов физики. Это уже из наследия Люцифера. Пси-преобразователи и прочее».
«Но Зулкифл предупреждал, что техника игв подчиняется только им».
«Вот и проверим. А не получится, попробуем реализовать еще одну сумасшедшую идею».
«Если уцелеем», — проворчал Такеда.
«А что с нами сделается? Хоп!» Никита вдруг взмахнул рукой, на мгновение растворившийся и засиявший белым накалом, и вытащил из ниоткуда, из воздуха, какую-то серую тень с парой умоляющих глаз. «Познакомься. Самый натуральный человек-невидимка. Звать Наумом. По характеру болтун, по призванию шпион». Тень забилась в руке Сухова, пытаясь освободиться, захлопала глазами. «Говори по-человечески, не то высушу», — пригрозил Никита. «Кто тебя послал следить за нами?»
«Великое...» —
запричитало почти невидимое существо тоненьким детским голоском.
«Он... оно... точно не знаю. Но не конкретно за вами, господин. Вообще за всеми, кто появится. Отпустите, я ничего никому не скажу».
Никита подумал немного, отпустил тень. Рука его перестала светиться. Невесомый Наум метнулся прочь, бледнее, исчезая на фоне свечения. Только глаза остались видимыми, обращенные на людей. Но убегать совсем неведомое существо не хотело, озадаченное тем, что его отпустили. Видимо, оно телепатически что-то спросило у Сухова, потому что тот засмеялся, оглянувшись на Такеду. «Он спрашивает, не смерть ли мы ищем?» Повернулся к невидимке Науму. «Я же просил общаться по-человечески. Али не понимаешь? Есть хочешь?» Существо по имени Наум озадачилось еще больше. Пробурчало с сомнением.
«Смеешься? Мне же запрещено принимать пищу. Помру».
«Это тебе твое великое сказала. Вранье, братец. Оно боится, что ты перестанешь шпионить в его пользу. Вот и держит на голодном пайке».
«Но я ж тогда видимым стану».
«А чем это плохо? Не надоело мыкаться по воле тех, кто тебя в грош не ставит? Вот я видим, зато свободен».
В глазах страшного существа появилось выражение испуга.
«Ну, услышит, прилетит, растрясет, разобьет».
«Вось не услышит. Не хочешь есть, беги, докладывай своим владыкам, что посланник семерых пришел».
Глаза, висящие в воздухе уже в трех шагах, заморгали, отразили сомнения, растерянность, недоумение, печаль. Потом исчезли.
«Жаль», — сказал Сухов. «Я думал, он поможет».
«Кто этот Наум?»
«По сути, Душа еще одного мага, переметнувшегося на сторону демонов Люцифера еще до битвы. А наказали его свои же, сами Игвы, за длинный язык. Но не хочет, так не... Глаза перед людьми появились вновь.
«А чего надо-то, добрый господин?»
— прозвучал детский голосок. «Вход в... огромную пещеру, которую охранял каменный человек. Но учти, если великая, привязавшая тебя здесь, узнает, что ты нам помог, засушит».
«Ну и пусть. Я, конечно, боюсь, но устал от вечного страха. Может быть, если обо мне вспомнят добрым словом, и мне легче станет. А вход — вот он».
Глаза Наума подплыли к видневшемуся неподалеку валуну поперечником в 2 метра.
«Я видел, как великая кое входила сюда. Но там много, глубоко, страшно».
Голосок пресекся, Наум исчез.
«Странно, что охрана главной базы доверена таким скомпрометировавшим себя стражем», — обронил Такеда, с недоверием глядя на красно-коричневую глыбу. «Если только это и есть главная база. Не мог Наум обмануть?»
«Нет, не обманул!» — раздался с небес грохочущий голос. И с ударом грома на площади перед людьми появилась в облаке пламени знакомая фигура. Старик в овчинном тулупе с филином на плече и с посохом в руках.
«Проселок!» — узнал Такеда.
«Ба!» — спокойно и даже как-то лениво произнес Сухов. «Дугур Алибен Хурхура собственной персоной. А я уж грешным делом подумал, что не встречусь со столь знаменитым Игвой».
«Я тебя вычислил, землянин!» Голос у Дугура был звучен и бархатист, хотя изредка срывался на громовые раскаты. «Ты хитер!» «Но не настолько, чтобы провести службу планирования и целеуказания великих игв».
«Значит, я проиграл». Никита закрыл лицевую сторону шлема Демарфанта руками, в голосе его прорезались плачущие нотки. «Что ж, великие игвы будут довольны. Кто из них придет за мной?»
«Никто»,
— с презрением проговорил проселок Дугур, и Такеда лишь теперь понял, что слышит не голос, а пси-передачу, мощности которой хватало и на прием его несовершенной антенны мозгом.
«На Лирне вы добились ничьей с Даймоном», — продолжал проселок тем же тоном. «Только благодаря тому, что он устал. К тому же вас было трое. Один же ты — ничто. Даже с мечом Святогора, моя команда, легко справится с тобой и без помощи великих. Ни одно человекоподобное существо не способно бросить вызов игвам и бороться с творцами вселенных».
Такеда, не понимая замысла Никиты, бросился в атаку, но был остановлен могучим ударом силового поля, который едва не сплющил его в лепешку. Сквозь красный туман в глазах он увидел, как рядом с проселком проявились другие фигуры в черных плащах с капюшонами, окружили застывшего в непонятной задумчивости Сухова, направили на него холодно мерцающие острия вардзуни, еще какое-то оружие вида грозного и мрачного. «Значит, великие игвы не знают о твоем блестящем расчете», — произнес Никита и вдруг засмеялся легко и непринужденно.
«Да, Уэтль был прав. Ни одно существо веера не может сравниться с игвами и по чисто человеческим качествам, высокомерию, спеси, надменности и мании величия. И видит Бог, в этом их единственная слабость».
Черные фигуры, не менее 2 десятков, как успел прикинуть Такеда, очевидно, весь отдел ГПУ открыли огонь. Залп в Ардзуне вырыл глубокую зведчатую воронку в том месте, где стоял Сухов. Но самого посланника там уже не было. Он стоял в 2 десятка шагов отсюда, на глыбе входа в главную базу Гиебели, опираясь на меч и смотрел на неподвижного проселка Дугура, на лбу которого открылся, словно от изумления, 3-й глаз.
«Дугур!» — прозвучал тихий, но отчетливый пси-голос Никиты. «Ваша постоянная ошибка в том, что вы недооцениваете противника».
Игва не ответил, но его охотники, сориентировавшись, снова подняли излучатели распада. В то же мгновение меч Никиты взлетел над его головой, породив колебания воздуха и почвы под ногами, разделился на два десятка призрачно светящихся клинков и одним мгновенным ударом поразил сразу всех черных командос, отрубив у них руки, держащие оружие. Лишь один из них, стоявший рядом с Такедой, сумел каким-то невероятным образом увернуться от удара. Но Толя не дал ему времени воспользоваться копьем. С криком «Иди в ад, пес смердячий!» он снес ему своим мечом голову с капюшоном. «Фу!» — сказал Никита с оттенком неодобрения. «Как вы грубо выражаетесь, Таява-сан!»
«Гомен кудасай!» — ответил Такеда. «Больше не повторится, зуб даю».
«Итак, Дугур», — снова обратился к главе ЧК Никита. «Даю шанс. Вы предоставляете нам время на обследование владений великого Игвы Гибели. Мы отпускаем вас с миром».
«Боюсь, вы тоже недооцениваете меня», — проскрипел старик.
Филин сорвался с его плеча и, превращаясь на лету в жуткую трехголовую тварь, ринулся на Сухова. Все остальное произошло в течение 3-4 секунд. Проселок Дугур тоже изменил облик, преобразившись в трехметрового монстра в сверкающей чешуе, шестирукого, с ногами слона и с двумя мордами, соединявшими черты крокодила и человека, и оттого еще более отталкивающими. В четырех лапах он держал Вардзуни, в пятой — Шехиртх, а в шестой — посох, представляющий собой аппарат свертки-развертки метрики пространств. Такеда, не уступавший в реакции чекистам, собиравшимся вмешаться в бой, метнул Филина подаренный им Стишей нож и бросился на ликвидаторов в черных рясах, отвлекая их на себя. Одновременно с его броском Дугур выстрелил из посоха, а Сухов пустил в ход меч. Финист оказался быстрее. Свистящее зелено-серебристое пламя его клинка отделило от туловища обе головы Дугура, вторым движением разрубило его на две части, а третьим снесло все шесть лап с оружием. Посох выстрелил уже в момент падения лапы, державшей его, поэтому выстрел оказался неточным. С острия посоха сорвался короткий фиолетовый луч с отрубленными краями и, расширяясь, засверкав, как сине-фиолетовое солнце, поплыл в золотистый туман, оставляя за собой непрозрачный столб вихрящейся тьмы. Еще через мгновение этот столб взорвался. Черный вихрь ударил во все стороны, разметал отряд ЧК, отбросил останки Дугура за пределы видимости и повалил Такеду, уцелевшего благодаря усилиям Демарфанта. Свет дня, если можно было назвать днем золотистое свечение туманной дымки, погас. «Жив?» — окликнул Толя в темноте Никита. «Что мне сделается? А ты?» «Нормально. Этот дурак включил компактификатор, добавивший этому миру лишнее измерение, но не успел его зафиксировать. Хорошо, что оно тут же схлопнулось обратно».
«Он жив?»
«Вряд ли. Но нам надо поторопиться. Компактификатор качает веер не хуже магического удара».
«Сейчас. Где-то здесь мой меч».
«Вот он, слева. Спасибо за бросок. Я не успел бы переключиться с Филина на Дугура».
«Мстишу благодари. Заговоренный им клинок великолепен».
Такеда подобрал меч, сунул в ножны. Мгла рассеялась через полчаса, обнажив гладкую, без единого камешка площадь и глыбу в центре, угрюмо незыблемую, из-под тишка наблюдавшую за людьми и ждущую их действий. Ни охотников ЧК, ни останков Игвы Дугура Али бен Саида бен Хурхуры и его Филина на площади не оказалось.